вопрос, да, сегодняшней теме. Конечно же, речь идет о том, что любовь характеризуется ответственностью. Поэтому духовный путь — это путь любви. Когда мы чувствуем любовь, мы начинаем торопиться, чувствуем ответственность. Например, если приезжает на любимый человек, он приедет сегодня в 8 вечера. Мы будем торопиться или нет, чтобы его встретить? Ну, обычно человек торопится, чтобы его встретить, он будет думать об этом, он будет стараться приехать пораньше, там походить, да, то есть. У меня так происходит, я обычно прилетаю на самолете, самолет такое дело, то есть он может прилететь раньше на час, может прилететь позже на час, можно прилететь, потом 2 часа стоять. В этот раз я прилетел, и мы 2 часа там ждали багаж, непонятно, что с ним было, с этим багажом, просто стояли и ждали. Уже все, уже туда, вот в эту дырку, откуда должен быть багаж, уже все мужики слазили, уже прямо сходили туда. Прямо туда залезли, вылезли обратно. То есть, и кто-то должен был ждать. То есть, это вот так достаточно нервно, и ничего не поделаешь. То есть, это делает нас ответственными. Если мы кого-то любим, то мы понимаем, что невозможно прийти домой и сказать, что я забыл хлеба купить. Ну, вот Бог вот дал, Бог взял, вот хлеба нет. То есть, мы не можем так сделать. Если мы любим, то мы начинаем действовать. Любовь — это действие. Любовь — это действие, поэтому если мы любим, мы действуем, причем мы не просто действуем, мы действуем, так сказать, бдительно, то есть мы стараемся все предусмотреть. Не просто накормить человека, ешь, вот еда. Нет, мы хотим приготовить то, что ему нравится. То есть любовь — это не просто действие, это действие со вниманием. Любовь — это внимательность. Поэтому если человек говорит, если молодой человек говорит, ну мне все равно, что эта девушка приезжает, когда приезжает? Завтра? Ну и что, какая проблема? Ну зайду к ней через год. Значит, он просто ее не любит. Это под, а если он ее любит, он уже за год знает, когда она приедет, на каком поезде. Все, он уже обдумал, какие он цветы купит. Все, его уже трясет, он уже 3 дня не спит. Значит, что любовь есть. Просто еще любовь не проснулась. Духовный путь — это любовь. Поэтому если мы любим, мы начинаем заботиться. То есть мы становимся бдительным, становимся предусмотрительным. Мы начинаем действовать, мы понимаем, что все эти люди — это дети Бога. Сегодня я стоял, тут такой выход интересный, да, вот на Киевский вокзал. То есть нужно такую некоторую аскезу выдержать. Я стоял, все толкались, кого-то били уже сумкой сзади. Так активно шел процесс. То есть люди, видно, волновались. Я стоял думать, как к этому правильно относиться. И потом я вспомнил, так сказать, нашу идею, что это, в конце концов, мои братья и сестры. А с братьями и сестрами как-то приятнее потолкаться. Почему нет? Я стоял, мне было нормально. Думал, вот слева братья, справа братья. Вот. Да, вот сестра впереди немножко волнуется, вот кто меня в живот бьет. То есть так. Ну ладно, от сестры можно истерпеть. Я стоял, мне было хорошо, нормально, в принципе, я не чувствовал какого-то волнения. Понимал, вот интересно, братья и сестры, такая толпа, здорово. Я причем еще вышел, там стояло несколько человек, видно, мусульмане, они все целовались, обнимались, здорово там, что сказать. Подумал, действительно, в принципе, жить можно, но если мы не понимаем эту идею, если у нас нет любви к Богу, к его детям, все, а жизнь просто в ад превращается. Поэтому да, ни для кого ничего делать не хочется. И появляется эта оправдательная философия, что Бог дал, Бог взял, я тут вообще ни при чем, так им и надо всем. То есть это, в общем-то, оправдательная философия отсутствия любви. Просто нет любви. Если любовь есть, то мы предусмотрительно, мы все делаем заранее. Нам приятны трудности в любви. Приятны, поэтому, в общем-то, сегодня эта лекция. Это я прочитаю эти 2 стиха, это 3-4 стих. У кого собой книжки можете открыть. У кого нет, тот послушайте, я прочитаю. 3 стих звучит так. Шри Бхагавану Вача Локесмин Дви Двитхаништха Пура Прокта Маяна Кха Гьяна Йогина Сангхьонам Карма Йогина Йогинам. Йоги, йоги. Йоги. Глава Карма Йога, все про йогу. Так даже звучит очень красиво. Можно людям про йогу рассказывать этим стихом. Йога, йогина, йогинам. Йоги слева, йоги справа. Йоги прямо. Переводится так. Верховный Господь сказал: о безгрешный Арджуна, как я уже говорил, есть 2 типа людей, стремящихся познать свое Я. Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу. И 4 стих. Накарманам анарамбхан найшкармьям пурушошнуте нача санья санад эва ситхим самадхигачхати. Переводится так. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы. И обед отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Фактически вот уже ответ на ваш вопрос. Поэтому мы поговорим на эту тему. И в этих стихах описываются 2 пути к совершенству. 2 пути, которые существуют в этом мире. Один называется путь размышлений или Сангхья-йога, путь размышлений. Другой путь — это путь деятельности, или карма-йога, или будхи-йога. Будхи-йога. И что такое путь размышлений? Путь размышлений — это попытка человека понять вот эту бесконечность мироздания. Понять бесконечность мироздания или понять бесконечное мироздание путем своих умственных усилий. Пытается все это осознать. Это путь изучения сущности материи, путь изучения сущности духа, то есть такая физика плюс метафизика, все это вместе, такое вот размышление. Такие должны волосы закрутиться, в разные стороны раздвинуться. Да? Как я в том зале забыл? Эйнштейна, да, то есть вот такие должны стать волосы во все стороны. И у метафизиков тоже такие же волосы становятся, то есть в разные стороны. У йогов. Вот они размышляют, и прямо аж все, вокруг них все в размышлениях, такая аура. Такие люди психологически расположены к этим долгим размышлениям. У них есть эта психологическая расположенность долгим размышлениям, философские рассуждения, вот все это их так радует. Так сказать, какая-то там очевидное невероятное, всю ночь идет. Я вчера включил специально, чтобы послушать. Все, через 10 минут я уже уснул, я уже не мог. О, это потому что вот оно слева, а да, оно еще и справа, оно еще и сверху заходит, и снизу. И вот тот из них обязательно говорит: да. Знаете, один говорит: вот оно сверху накрывает, и все вокруг: да. И вот всю ночь вот это вот. Так это да, оно меня убило. Все, я выключил, пошел спать. Я думаю, все, да, все, я вас понял, вам это интересно, я пойду спать. У меня завтра тяжелый день, надо к лекции. Да, вот это вот. Вот это да, вот в этом вот, так сказать, это вот ихняя ом. Это ихняя мантра. Да. Да. У них нет, не принято говорить. В научной среде нет, не принято говорить, это оскорбление. Ну, сказать: да, но. Видите, вот они так все интересно с разных сторон. Это мыслители по своей природе, мыслители, которым внутренняя деятельность стала важнее внешней. Внутренняя деятельность стала важнее внешней. И такие философы пытаются понять, как взаимодействует микрокосм, макрокосм. Они пытаются связать эти два понятия. Есть микрокосм, есть макрокосм, связано, все это связано. Они пытаются понять эти законы. На что, конечно же, уходит огромное количество времени. Огромное количество времени. Поэтому этот путь является косвенным. Это косвенным путем. Слишком долго, слишком трудно. Непонятно, за какую точку зацепиться, с какой стороны, но подойти. А куда ни пойди, везде сложно. Везде вот этот микрокосм. Вот куда ни пойди, везде микрокосм. Хоть в химию, хоть в физику, хоть в биологию, хоть куда. Везде микрокосм, то есть туда бесконечно можно углубляться. Бесконечно. Вот любую тему возьми, бесконечная тема. Бесконечная, поэтому Бог знает, та эта точка входа, не та эта точка входа. Может, я не в ту науку пошел, может, я не то изучаю. То есть можно так вот начать волноваться, так сказать, через 40 лет изучения. Многие начинают сильно волноваться. То, что вроде бы идешь, а вроде бы должен быть этот конец, а его нет никакого конца. Его нету. То есть микрокосм тоже вот туда вот, парсеки какие-то уходят, и чем глубже, тем бесконечнее все это. Поэтому путь косвенный, так как к реальному взаимодействию души с Богом человек не приступает, то есть нет реальной духовности. Да, знаний много, изучения много, но духовности, вот этой реального появления вот этого элемента любви к истине нет. Любви к истине нет. А почему так происходит? Потому что ум достаточно тонкий инструмент. Все это изучение происходит с помощью ума, и ум очень тонкий инструмент, и он пытается объять необъятное. Ума есть такая особенность. Это такой разводной ключ размером со Вселенную. То есть подкрутить можно, в принципе, на всю Вселенную. Да, можно это как-то попытаться представить, вот все это крутится, да, вот. Там эти вот все, там Галилео Галилеи всевозможные, они создавали эти все устройства, где все планеты крутятся, то все, то есть не пытались это объять своим умищем. И получалось, в принципе. Получалось, почему нет? То есть это такое, ум размером со Вселенную расширяется. Но все-таки это, несмотря на всю его тонкость, все равно это грубый немножко инструмент, хотя он и позволяет размышлять о том, что находится от нас на каком-то бесконечно далеком расстоянии. Но все равно достаточно грубо. Мы можем умом перенестись в клетку или даже в атом. Почему нет? Можем. Мы можем себе представить какое-то внутреннее устройство, чего-то невидимого. Ум это позволяет. А в другой момент можем размышлять о туманностях. о черных дырах, а пока пытаясь понять, что такое черная дыра. Это точка входа в другой мир? Или это спуск в темный подвал Вселенной? Или это просто слив этого космического унитаза, туда все улетает? Куда оно все девается? Вот он стоит, думает, куда это все девается? Как кошка, она смотрит, куда это все, интересно. Черная дыра, куда все уходит, а куда уходит, непонятно. Уже это так просто не поймешь. Уже дальше не видно. Уже нужно уже это устройство сантехники чуть-чуть больше понимать. А на большего не хватает. То есть вот только то, что видно, можем понять. Что дальше невозможно понять, что там. Вот видно, что уходит. Куда уходит? Зачем уходит? Куда он слит? Но мы не можем с помощью нашего ума увидеть этот мир правильно. То есть увидеть можем, правильно увидеть не можем. Вот в чем проблема. Увидеть можем, правильно? Нет. Правильно? Нет. То есть мы не можем увидеть этот мир с точки зрения абсолютной истины. Любая другая точка будет несовершенна. Это мы неправильно. Но с точки зрения абсолютной истины, так просто умом не увидишь. Никакие усилия не помогут нам занять эту точку. По той простой причине, что она уже давно занята. Эта точка уже занята. Все, она уже вот все. А так как мы не можем увидеть этот мир с точки зрения абсолютной истины, то это в принципе не значит, что путь к истине для нас закрыт. Нет. Тут есть просто один секрет. Это значит, что если мы не можем это увидеть, значит мы можем это услышать. Тут появляется секрет, в общем-то, духовного пути. Мы не можем увидеть этот мир с абсолютной точки зрения, но мы можем об этом услышать. Вот услышать уже об этом можно. Так интересно. Вот это такой великий секрет постижения мироздания. То есть не обязательно этот мир увидеть, видение не даст нам, в общем-то, даже частичного его понимания. Видение не даст. Астрономы уже все телескопы проглядели до дыр, до дыр. Но мудрецами или святыми они от этого не стали. Они не стали. Телескоп, к сожалению, не относится к эффективной духовной практике. Хотя человек разглядывает мир, он не понимает его. Истинный телескоп — это слушание. Это слушание того, кто ближе нас к истине. Если мы его слушаем, мы тоже переходим на эту ступень. На ту ступень того, кого слушаем. Вот это настоящее приближение. Вот слушание действительно то, что приближает наше сознание к абсолютной истине. Например, можем позвонить тому сейчас, кто находится на вершине Гималаев. И мы можем услышать, как выглядит мир из этой точки. Попасть туда мы не можем сейчас. Но мы можем услышать каждый день, мне какие-то звонки поступают. То из Владивостока звонят, рассказывают, о, тут такое интересно. То из Индии звонят, о, тут такое, оттуда такое. Вот так вот. Вот интересно везде. Но мы не можем в эти точки попасть в один день, никак не получится. Но мы можем услышать. Поэтому если мы послушаем, например, святого, который понимает Бога, мы услышим, как выглядит мир с точки зрения Бога. Поэтому новедические трактаты, это, в общем-то, и есть описание мира с точки зрения абсолютной истины. Поэтому если мы их слушаем, изучаем, мы встаем на эту точку, которую мы никогда бы не могли занять. Мы никогда бы не могли встать на эту точку видения. То есть это практичный и простой метод понимания мироздания. Ничего не нужно. Практически ничего. Телескоп не нужен. Ничего не нужно. Микроскоп не нужен. Ничего не надо. Нужно просто желание слушать. А в этом, в общем-то, секрет. Необходимо только два условия. Два условия — это смирение и вера. Смирение и вера. Это два качества есть наш духовный телескоп. Смирение и вера. Которое позволяет нам не только понять этот мир, мы можем заглянуть за пределы этого мира. За его пределы. Фактически это и есть наша внутренняя битва. Идет некоторая война, внутренняя Курукшетра, в которой мы должны одержать победу над собственным умом. Собственным умом. Побежденный ум становится нашим другом. Непобежденный остается нашим злейшим врагом. Это объясняется в этой главе. Очень интересно. И система йоги — это некоторое военное искусство, которое позволяет победить свой собственный ум. Победить его, правильно направить. И в чем проблема нашего ума? Дело в том, что ум опьяняется от изучения и наблюдения за материей. Ум опьяняется от этого. Материя для ума — обыкновенный алкоголь. Просто алкоголь. Так он превращается в алкоголика, который живет в нашей собственной голове, внутри. Он видит деньги, сходит с ума от жадности. Видит противоположный пол, сходит с ума от похоти. Видит успех, сходит с ума от зависти. То есть начинает опьяняться. Он наблюдает что-то, и у него начинается опьянение. Хочу или еще что-то. Опьянение начинается в уме. Алкоголик, он пьет. То есть это вот соприкосновение ума с материей порождает опьянение. Опьянение. Мы говорили об этом, помните, про эти опыты, да, что, так сказать, опьющему человеку просто перед ним ставили бутылку, измеряли его состояние крови. У него была кровь, у него менялась, как у пьяницы она становилась. То есть он от вида этой бутылки уже пьянелся. Уже можно было не пить. Так происходит. Это соприкосновение ума с материей приводит к этому опьянению. И такой околдованный ум, опьяненный ум, забывает о своем предназначении. Думать об абсолютной истине. Он забывает думать об истине. Как ум мужчины, который смотрит на другую женщину, он опьяняется другой женщиной, и он забывает о своей жене. Это вредно для здоровья. Забывает. Так и мы теряем часть своей жизни в размышлении о чужом. Не о нашем, а о чужом. Мы размышляем не о истине, а просто о каких-то опьяняющих нас элементах. Это даже не наше. То, о чем мы думаем, оно не наше. И оно даже, скорее всего, нашим никогда не будет. Но мы все равно думаем об этом всю жизнь. Думаем об этом всю жизнь. Думаем о чужом, думаем о чужом, думаем о чужом, но теряем свою жизнь. Думая о чужом. Но теряем свою жизнь. Не получаем. Не получаем. Сейчас много всевозможных хитрых таких философий. Особенно в бизнесе. Настолько хитро все подано. Вот диверсия против духовности. Вот четко спланированная, отработанная диверсия. Вот непонимающий человек однозначно попадет под его влияние. Вот можете посмотреть 100%. Вот если человек не понимает, он попадет под это влияние. Подумает, действительно я Бог. То есть это фильм, в общем-то его можно было назвать «Я Бог». Вот я подумал, вселенная под меня изменилась. Брахма не мог понять, как в этой вселенной все устроить. Он подумал великим. Вселенная изменилась. Это такая жуткая современная диверсия. Сейчас много таких вот конфессий, точнее концепций, извините, которые очень совершенным методом подаются, очень хитро, очень красиво. Действительно, в этом есть часть правды, конечно. В этом есть часть правды, что меняя себя, мы меняем установку вокруг себя, конечно же. Но мы не становимся Богом от этого. Мы не можем выйти за пределы своей кармы. Понимаете? А мы не можем план этого мира изменить. Уже есть план, это не наш план. Нет. Мы можем или соответствовать этому плану, или не соответствовать. Поэтому если мы соответствуем этому плану, наша жизнь становится спокойной. Понимаете? Мы получаем то, что должны. То есть если мы думаем о том, что должны, мы это получаем. Вот секрет действительно. Если мы думаем о том, что нам не положено, мы это не получаем. Мы становимся несчастными. Но так все подано красиво. Вот ради интереса можете взглянуть одним глазком. Ну, это такой диверсионный фильм. Фактически даже не художественный, это научная фантастика называется. Научная фантастика. Но так красиво подано. И люди попадают. Люди попадают под это влияние, поэтому то есть это анти-Бхагавад-гита. Анти-Бхагавад-гита. В Бхагавад-гите четко, в общем-то, говорится о том, что наша жизнь... Наша материальная жизнь предопределена. Не предопределена духовная жизнь. Наша материальная жизнь предопределена. Или мы это с радостью принимаем, то, что у нас есть, и используем по назначению, или мы страшно недовольны, и поэтому страдаем. Вот и все. Но вот то, что не определено, это наш духовный рост. Тут мы полностью свободны. И когда это путается между собой, путается, вот тогда начинается страдание. Тогда начинается страдание. Вот так и появляются эти движения йоги, которые солнце поднимают утром, потом солнце опускают вечером. Все это называется квантовой физикой. Такое чувство, что квантовая физика, ее вот как использовать, на того она и будет работать. Потому что никто ничего понять не может. Просто все говорят, квантовая физика. И все, о да, это квантовая физика. А что квантовая физика, никто понять не может, ни слова. Они сами ничего понять не могут. Я разговариваю, никто ничего объяснить не может. Никто ничего понять не может. Поэтому, как возьмешь, то, что непонятно, можно куда угодно использовать. Вот называется все это красиво. Но на самом деле, это то, что уничтожает несмирение. Человек должен смиренно принимать. В Бхагавад-гите очень просто говорится. Человек должен спокойно относиться к тому, что к нему приходит, спокойно. Он не должен сильно радоваться, когда приходит хорошее. И тогда он не будет сильно огорчаться, когда что-то уйдет. Вот оно пришло по этим законам. Нужно просто не сильно радоваться, не обманывать себя, что я это вот так просто вот все навизуализировал. Нет. Оно пришло, ну потому что я раньше сделал что-то доброе. Но также я раньше делал что-то плохое. А поэтому скоро оно уйдет. Оно пришло, походило вокруг меня и собралось уходить. А поэтому человек сначала что-то получает и тут же боится это потерять. Если оно действительно твое, то что ты боишься это потерять? Но оно уйдет, и собака убежит, и жена уйдет, и квартиру отберут, и деньги украдут. Почему нет? Ну, оно вроде бы уже пришло, но оно почему-то хочет уйти. А поэтому не все так просто. Все так просто. Это, конечно, очень здорово снять фильм о том, как стать Богом, но, к сожалению, Бог уже есть. К сожалению, этих авторов этого фильма Бог уже есть. И у него уже есть план на нашу жизнь. Этот план называется наша карма. И все уже предопределено. В материальной жизни все предопределено. Не определена наша реакция на то, что с нами будет происходить. Вот это не определено. И в этом наша свобода, как мы будем на это реагировать. И полностью не определена наша духовная жизнь. Поэтому, если мы на 100% погружены в духовную жизнь, в нашей жизни ничего не предопределено. Чувствуете, как интересно звучит? Если мы полностью на 100% в материальную жизнь погружены, тогда все предопределено, вообще все. Понимаете, как интересно? Поэтому вопрос, где мы? Тут или там? В зоне определенности или в зоне неопределенности? И вот это называется духовная жизнь. Но это никак не от наших умственных усилий зависит. О чем этот фильм? А о том, что с помощью ума этого можно достичь. Нельзя. То можно достичь с помощью духовной жизни. С помощью духовной жизни. Ну, все. После лекции просто, пока запишите, кто он дальше. То есть вот там принцип. И нельзя попадаться вот на эти хитрые на философии, потому что всю историю человечества создаются хитрые философии. Это просто вызов духовности. Вся философия — это вызов духовности. Потому что духовность стоит выше философии. А философия, она пытается, так сказать, выбить колья. Как-то смутить ум человека. И ум смущается. Ум смущается. У ума появляется какая-то пища для размышления. А ведь действительно так здорово. Думай о подводной лодке, и подводная лодка приплывет. Так интересно. Думал-думал и помер. Думал-думал и помер. То есть ум забывает о своем предназначении, думать об истине. И начинает думать о глупостях. То есть теряем жизнь. Теряем, это грех. Терять свою жизнь на размышление о том, что и так тебе придет, ничего невозможно изменить. Определено. Оно и так придет. Это просто потеря времени, грех. Оно и так придет. И так. Какой смысл думать о том, чтобы завтрашний день ко мне пришел, объясните? Вот целый сегодняшний день думать, хоть бы он пришел. Я думаю сегодня о нем. Он должен прийти. Бхагавад-гита точно говорит. Так же, как за весной приходит лето, как за летом приходит осень, как за осенью приходит зима, как за сегодняшним днем придет завтрашний. Также наша жизнь предопределена с материальной точки зрения. Но духовный путь свободен. Что хотите, то и делайте. Хотите вверх, вверх, хотите вниз, вниз, вбок, вбок. Как угодно. И если мы находимся в гуще материальных событий, они нас мучают. Если мы поднимаемся над материальными событиями, они нас перестают мучить. Очень простой пример, вы его, наверное, помните. Это пример лодки. Лодка в середине океана, самый центр океана, но в лодке человек находится. Он вроде бы и в центре океана, но в лодке. Знаете, ему весело, он сидит под парусом, довольный, туда-сюда плавает. Он вроде бы в центре океана, но в лодке. Океан его не касается. Но стоит ему прыгнуть туда, а лодке уплыть, начнутся большие проблемы. Очень серьезные проблемы. И вот пока он в лодке, он отдыхает. Да? Он радостный, веселый, даже может искупаться, сплавать. Вылезти назад, веселый, довольный. Понимаете? Акул за хвост ловит. Ух ты, ух ты, ух ты. Но попробуй без лодки туда. Попробуй без лодки. И начнет утаскивать, и утаскивать, и утащит. В океан никто больше не увидит. То же самое у нас есть выбор, где находиться, в океане или в лодке. Вот духовная жизнь — это лодка. Вроде бы да, здесь, но над этим. Вне этого. Вне этого. Очень интересно. Вне этого. В этом идея. Поэтому вот с умом нужно разобраться. Вот это есть ум враг и ум друг. Ум враг хочет победить это море. Вот сплаваем за буйки. Но это очень опасно. Многие не возвращаются. Поэтому это враг. Ум должен быть другом. Должен быть другом. Он должен направлять нас на размышление о истине. Размышление о истине. То есть мы можем победить весь мир, но мы не можем иногда победить свой ум. У некоторых это получалось. Македонский, там еще кто-то. И ходили, побеждали миры. Но ум не всегда получалось победить. С умом были проблемы. Вчера я прочитал цитату «Народную мудрость». Если тебе дали образование, еще не значит, что ты его получил. В этом что-то есть, да, так от народного. Как узнать человека, который победил свой ум? Его узнать очень легко. Такой человек полностью доволен своим положением, оно его устраивает, ему ничего не нужно. Он победил свой ум. Ему не нужно ничего визуализировать. У него уже все есть. Он понимает, все, что нужно для счастья, оно есть. Просто нужно понять, как этим пользоваться. Все, что нужно для счастья, оно уже есть. Осталось понять, как это использовать. Он доволен своим положением. Он доволен супругом. Он доволен зарплатой. Он доволен погодой, страной, правительством, собственным здоровьем. Всем доволен. Он понимает, что в любом положении можно думать об абсолютной истине. Он понимает. А значит, продолжать свой путь к Богу. Может продолжать свое развитие. Единственное, чего он боится, это потерять равновесие ума. Вот это вот его нормальное, спокойное состояние. То есть сбиться с пути поиска истины. Сбиться. Вот это он боится. Поэтому такой человек, как мы говорили, становится бдительным. Становится бдительным. Он осторожен в еде, он осторожен в общении. Осторожен в деятельности. Он бдительно следит за тем, чтобы любое его действие не сбило его с пути. На материальную платформу. Чтобы ум не ушел опять в эту материальную платформу. Человек с материалистическим складом ума, он тоже боится потерять свое привычное состояние ума. Он боится всего одухотворенного. Он чувствует, что может потерять почву под ногами, если его ум привлечется чем-то таким волшебным, необычным, чем-то возвышенным. Например, в Индии, в Пури, около Бенгальского залива, стоял храм Бога Солнца, очень красивый храм. И в нем было божество, оно было подвешено в воздухе на огромных магнитах. Огромные специальные магниты. Висело в воздухе на сильных магнитах. И этот магнит также играл роль такой, роль рекламного, так сказать, такая, ну рекламная роль у него была. Такой баннер был определенный. Так как мимо проходили суда, это был берег, залива, поэтому стрелка этих судов немножко отклонялась в сторону этого храма. И они могли пристать к этому храму, выйти там, так сказать, одухотвориться, дальше поплыть. То есть такой рекламный был немножечко момент. Моряки выходили, заходили в храм, очищали свое сердце. Но когда приехали завоеватели в Индию, им это не понравилось. Что это такое? Компас у корабля отклоняется. Нехорошо, неправильно. В сторону храма. И что они сделали? Они сломали этот храм. Они куда-то увезли эти магниты, никто не знает. А божество они куда-то вообще к себе в музей отвезли, храм разрушили. Ее довольны, все нормально. Стрелка больше не отклоняется. Не отклоняется. Теперь можем спокойно мимо проплыть. Спокойно мимо. То есть нет вот этого, как бы, немножечко давления. А не хотели бы вы выйти, в храм зайти? Как представьте, да, что микроавтобус едет, вы едете там к своему дому на микроавтобусе. И он подъезжает к какой-нибудь церкви и говорит: а не хотели бы вы выйти в церковь, зайти? И для части людей это будет немножко нервно. Они будут говорить: что это, давайте езжайте быстрее домой, надо на ужин, да? То есть, это, так сказать. И вот так же эти завоеватели, они тоже нервничали, что такое, компас отклоняется. Мы хотим плыть прямо, не нужен нам этот храм. То есть, так вот, немножечко боялись, поэтому храм осквернили. Боялись этих новых ориентиров. Это первый путь, это путь размышления. Второй путь – путь деятельности. Путь деятельности – это практическое самосовершенствование. Практическое самосовершенствование, которое, в общем-то, основано на тех наставлениях, которые даны человеку. И он описывается как путь, который полностью избавляет человека от кармы, поднимает человека над кармой. Это путь предания себя, путь полного самоконтроля. Очень интересно. То есть это фактически непосредственный путь установления взаимоотношений с абсолютной истиной. Поэтому он признается наилучшим из этих двух путей. Он признается более эффективным. То есть вообще оба этих метода как две стороны одной медали. Они присутствуют в сбалансированной практике духовной жизни. Вот эта практика пути деятельности без философии превращается в такой жесткий фанатизм. Если просто деятельность, но вот этой теории нет, если философии нет. Нет. А если путь размышления без деятельности, то все это превращается в самолюбование. Вчера мы говорили об этом. Однако путь деятельности не требует большого количества философских размышлений. Сам по себе способен, в принципе, очистить сердце человека. Поэтому он рекомендуется мудрецами как основной. Но в нем все равно есть элемент размышлений. Он все равно присутствует. И для каждого человека в этом мире приписывается определенная деятельность. И если она верно подобрана, она становится для него лекарством. Лекарством для его души. Поэтому, например, в Ведах есть 18 Пуран. Особые произведения, которые дают наставление людям, которые находятся под влиянием разных материальных качеств. 6 Пуран предназначены для людей в невежестве, 6 Пуран предназначены для людей в страсти и 6 для тех, кто находится под влиянием благости, чистоты. То есть разделены наставления. Разделены наставления. Поэтому в Ведах нужно разбираться. То есть разные наставления разным личностям даются. Это нормально. Разные задачи для учеников разных классов даются. То есть знание не едино. Да, оно, конечно, так сказать, является абсолютным, но оно личностно. Знание имеет личностную природу. Оно направлено на конкретную личность. Если оно не на ту личность направлено, да, это задача правильная, но она для ученика 10 класса. Там тригонометрические функции. Для первоклассника это уже не подойдет. Ему нужна другая задача. Он должен палочки рисовать. Вот это для него хорошая задача. Дай Бог, чтобы с этим справился. Я помню, была проблема некоторая с палочками. Не помните? Была проблема с палочками, да. В этом идея. Это значит, что каждый может идти к истине, но лекарство от материальной болезни для всех разное. Лекарство разное. То есть нет изгоев на пути к истине. Нет. Нет каких-то четких запретов. То есть нет такого положения в этой жизни, что путь будет для кого-то окончательно закрыт. Такого нет. Такой ситуации нет. Нет. Нет, невозможно. Человека могут там, не знаю, отучить от церкви, там посадить в тюрьму, ему могут не дать там посвящение или там объявят исчадием ада. Но это не может помешать ему идти к истине, не может. Это просто будут его трудности, его честные, так сказать, заработанные трудности. Но сам путь это не может ему перекрыть. Нет, он просто может получить свои собственные трудности, честно заработанные. Например, человек, который привязан к животной пище, веды говорят, что он может есть мясо, никакой проблемы нет. Но при этом, чтобы это было его путем к истине, он должен принять ряд ограничений. То есть путь всегда требует ограничения. Путь должен чем-то ограничен. Веревочки какие-то должны быть. Веревочки. То есть на любой путь у него есть веревочки. Если за эти веревочки заходишь, можно и с обрыва свалиться. Поэтому это говорится, да, пожалуйста, хочешь ешь, какая проблема? Что хочешь, то и ешь. Но для каждой определенной пищи есть определенные ограничения. Если ты по этим ограничениям идешь, это путь. За ограничение выше уже не путь. Уже туман. Поэтому ограничения, есть вопрос какие. То есть они должны его привести к пониманию законов кармы. Поэтому человек, который, например, употребляет убойную пищу правильно, то есть он тоже идет по пути самосознания, никакой проблемы нет. Идет, никакой проблемы нет. Например, эти правила, если мы эти прочитаем, очень интересные. Им до сих пор могут следовать, следуют в некоторых местах. Им удается один день в месяц для этого. Да. Не все нужно делать каждый день. Абсолютно не все. А поэтому, так сказать, разная диета для разных людей. Им удается один день в месяц. Это ночь новолуния. Темно. Новолуние. О. В этот самый темный день месяца человек должен взять живого козла. Да. И повторить ему мантру, которая очень интересно переводится. Сейчас я тебя убиваю, но я даю тебе право в следующий раз убить меня. Да, все честно. Это возвышает человека. Он начинает понимать карму. Ему хочется это, он идет на поводу своих желаний, но он говорит это. Да, я иду на поводу своих желаний. У меня есть мой честный день раз в месяц. Я имею право на это. Мне это разрешают трактаты. Но я должен эту мантру произнести осознанно. Очень интересно. Сейчас я тебя убиваю, но я даю тебе право теперь убить меня в следующий раз. В следующий раз ты придешь меня убивать. Очень интересно. И вот такое философское и ограниченное отношение к своему желанию, даже пусть это будет на уровне питания, приводит сознание человека к возвышению. А козел, кстати, реинкарнирует в человеческую форму жизни. Кстати, ему тоже нормально. Потому что ему же надо теперь родиться его съесть. А тому, кем придется стать? Ну да, так сказать, все просто. Добрая, дружеская реинкарнация. Давайте теперь немножко посмотрим, каким ограничениям должен следовать человек, должен был следовать человек, чтобы получить разрешение на межполовое общение. Тоже тут возникают большие проблемы, да? Эти правила до сих пор можно встретить в восточных культурах. Например, брак с восточной точки зрения — это не просто веселая церемония, чтобы, знаете, на каждый памятник съездить. Один раз в жизни посетить все памятники нашего города. Очень так странно смотрится. Да. Нет, это духовный обряд с глубоким философским содержанием. Вот эта западная свадьба и восточная отличаются как построение, знаете, песочного замка на берегу моря и построением небоскреба там посередине столицы. То есть такая же разница между этими двумя идеями. То есть свадьба — это часть самопожертвования человека. Это часть его пути к истине. Часть его раскаяния, очищения. Это не просто какая-то веселуха просто недельная. Нет. Поэтому семейный астролог или священник определяли благоприятную дату для проведения брачной церемонии. Если в гороскопе не было каких-то таких сложных противопоказаний, назначался день свадьбы и начинались церемонии, там натирали, был там специальный обряд, например, обряд халди. Халди, знаете, что такое? Кто знает? Очень популярная специя. Кто не знает? Кто? Куркума. Да. Куркумой. А натирали все, чтобы были золотые, красивые. Сейчас такой крем делают, да, там, искусственный загар. Вот раньше просто куркумой натирали, все тело было золотое, золотая девушка, все, золотой парень, все золотые, красивые, такой цвет дает. Красивый. Так-то он дает желтый цвет, но если с горчичным маслом смешать, дает такой настоящий благородный золотой оттенок. Только аккуратно с этим делом. А то на утро могут арестовать, подумать, что у вас там с печенью проблемы. Так сказать, аккуратнее. Тут у нас другие традиции, тут нужно быть таким, знаете, обугленным. То есть тут золотой цвет не очень ценится. Тут обугленный цвет должен быть, чтобы вот чтобы уже уголек был на коже. Тогда нормально. Иногда даже не верится, как можно до такого состояния себе довести. Ну, сам принцип. Ну, все, вот они уже становились золотыми. То есть, как, сейчас объясню, в чем был смысл такие, что были. Подарочный был вариант. Причем свадьба не являлась соединением только жениха и невесты, а свадьба — это соединение семей. Вот в чем разница. У нас вот они договорились, все, а все родственники удивленные. О, это наши родственники, да, мы теперь ваши родственники. И они видят друг друга и в ужасе все. Ой, а вы кто? А я двоюродный брат. А сколько вы лет отсидели? И такой ужас некоторый. Нет, свадьба — это было соединение семей. Поэтому семьи больше между собой, это, в общем-то, их там не очень слушали. Вы там, ладно, все понятно, там, любите как хотите. Нам вместе жить, мы родственниками будем. Понимаете? И все, все ходили знакомые. Это соединение семей. Семей. Семьи должны соединиться. Они должны подружиться, понравиться друг другу. Дальше же вместе жить. Чтобы это не было шоком. Соединение семей. Это дает жизнь человеку более спокойной, защищенной, когда все дружны, все родственники любят друг друга. Защищенная семья. Современный вариант свадьбы, он такой, немножко на зло. Современная свадьба на зло. Приводит к ухудшению отношений со всеми членами семьи. Так как никто из родственников не рад такому союзу. Они не рады. Грубо, но точно можно сравнить настоящую свадьбу с объединением двух армий. Когда две армии объединяются, после чего их сила, защищенность становится в два раза больше. А у нас какие-то шпионы объединяются. И все равно все боятся друг друга, отношений нет. Все очень подозрительно. То есть нет этого объединения. Не происходит этого объединения. Начинается свадебная церемония всегда с помолвки. Почему-то эта традиция уходит куда-то. У нас все об этом узнают уже, когда, пускай, их уже на свадьбу приглашают. Причем невеста уже 8 месяцев беременна. То есть уже, да, все счастливы, довольны. То есть как-то постфактум такой, уже после узнаем. Уходит эта церемония, это очень важная церемония, это формальное соглашение о том, что процесс поиска партнера закончен. То есть если это, так сказать, объявляется официально, то не должен продолжаться процесс поиска партнера. Он не должен больше думать о других претендентах. Все. Это процесс вот остановки. Это похоже, знаете, там это, сняли квартиру с торгов. Все, вот вы внесли эту предоплату, ее сняли с торгов. Все. Она уже вот еще не твоя, но уже и не продается. Понимаете, так интересно. Похоже. Ну что делать? Отношения такие, да. Есть такие интересные сравнения. Похоже иногда. Но сам принцип. Сам принцип, то есть это позволяет всем почувствовать эмоцию верности заранее. До посмотреть, вообще он верен или нет. А у нас какая-то такая, знаете, вот мальчишники, девичники, такие ужасы какие-то происходят, верность проявляется. Последняя верность. Последняя ночь верности перед свадьбой. Очень подозрительно. Очень подозрительная эмоция. Невозможно за один день дать обет верности. Невозможно. Нет, он должен уже соблюдаться с момента помолвки. Вот он соблюдается и проверяется, в общем-то. На это смотрится, верен человек вообще или нет. За один день невозможно просто. Здрасте, здрасте. Будешь верить? Ну, буду. А ты? Ну, я, наверное. Ну, а что к чему? То есть, никто не знает. То есть, невозможно быть верным чему-то за один день. Нужно какое-то время, чтобы прошло. Какое-то время. Это должно быть обдуманным решением, которое прошло проверку. И сама свадьба там начиналась с торжественного омовения, которая символизировала там чистоту обряда, с молитв начиналось, все молились, так сказать. Затем все дарили друг другу подарки. Вот это был очень важный момент. И в особенности дарили священникам и мудрецам подарки. Священникам и мудрецам. Что делало свадьбу именно обрядом. Свадьба становится обрядом, когда подарки не друг другу дарятся, а дарятся священникам, мудрецам, то есть жертвуются куда-то. Когда жертва происходит, жертвенность. Вот это делает обрядом. А так это взаимообмен, так сказать, внутри своей семьи. Никакой жертвы в этом нет. Никакого очищения поэтому тоже нет. Все торжественно друг с другом обвинялись, все равно все это внутри семьи осталось. Это не обряд. Это такое, так сказать, обмен имуществом внутри своей семьи. Жертвы не произошло. Не было вот этой жертвенности. Соответственно, это и не стало духовным обрядом. Не стало духовным обрядом. То есть просто возможность обогатиться за счет праздника. Да. Пожертвования должны символизировать создание семьи. Это значит, что все готовы к самопожертвованию ради дальнейших отношений. Ради друг друга, ради родственников, ради детей. Должна быть жертва. Жертва. И затем девушку не выдавали замуж. Вот тоже тут интересный такой момент. Девушку дарили жениху. Не выдавали, а дарили жениху. Требуя от него, кстати, трехкратного обещания, что он будет заботиться о ней всю свою жизнь. Да. Выдают товар на складе. Знаете? Выдали. Такое слово какое-то вот коммунистическое. Выдать. Знаете? И расписка. Выдано. Все. И все. И вот эта печать. Выдано. Фу. На складе. Получите. Получил, уносите. Все. И он взял на руки унес товар. Знаете? Не выдали. Подарили. Подарили. Понимаете? Да? Радостно, да, интересно. Да? Подарили. Вот сегодня объясните своему мужу. Да? Очень интересно. Да, то есть, да. То есть, да. Покупали, потом выдали, все нормально, все честно, да. Подарили. Понимаете? То есть дочь дарят как. Так как невозможно назначить цену за своего ребенка. Ее просто нет. Настолько ребенок дорог своим родителям. Поэтому его можно только подарить. выдать можно, когда этот ребенок так уже достал вообще, что вот быстрее бы, вот быстрее. Слава Богу, вот, слава Богу. Вот 3 года я вот сдала, что вот, слава Богу, вот выдали, да, вот выдали все. Нет, подарили, жалко, вот когда дарят, вот подарили. И муж тоже, он начинает относиться к жене не как к выданному товару, а как к подарку. А подарочки что, кто помнит? Не от дарочки, не помните, нет? Подарочки не от дарочки, вот я напомню, да. Подарочки не от дарочки. Причем дарящий был не отец. Что интересно, не отец дарил. Отец был просто, он считался представителем Бога. И он от имени Бога это так дарение совершал. От имени Бога. Не то, что отец подарил, нет, он просто как представитель, он как принес подарок. Как принес. Он, конечно, косвенно принимал участие во всем этом процессе. Создание, так сказать, воспитание. Но все равно это не его подарок, это Богом дано. От Бога подарок. Подарок от Бога. Очень интересно. И жених брал руку невесты и объявлял всем, что он взял за руку свое собственное счастье. Опа. За руку взял свое собственное счастье, которое больше никогда не отпустит. Так интересно происходило. И затем они наступали ногой на камень, символизируя, что таким же твердым у них будет обет верности. На камень наступали. Вот сейчас поэтому она до сих пор залазит на эти памятники. Правда, падают иногда, уже пьяные все. Но в этом был принцип, да, не на памятник ездили, на камень вставали, чтобы символизировать обет твердости, вот как у камня. Поэтому сейчас так весело все это происходит. Но принцип в этом. Принцип в этом. До сих пор это осталось. Сейчас все вот эзотерики, им хочется на какой-нибудь камень и сесть обязательно задницей. Вот. Посидеть вот на нем. Или босиком постоять. Но все забыли, к чему это. Силу дает. Какую силу? Сиреневую. Знающие люди видят, от этого камня сиреневый свет исходит. О. Никакой не сиреневый свет оттуда исходит. Он символизировал вот этот обет верности, как у камня. Как за каменной стеной. Обет верности. Посидеть на камне. Да хоть там спины там камни. Нет. То есть особое состояние, в общем-то. После этого и начиналось само вот уже огненное жертвоприношение зерна, масла, которая завершала церемонию 7 шагов, тоже на такие сложные вещи. После чего, собственно, их и объявляли мужем и женой. Потом, когда вообще поподробнее расскажу, сейчас сам принцип, сама теория. И все гости, священники, все родные должны были благословить эту семью на счастливую жизнь, на духовный рост, на верность, на процветание. И во время этих благословений невесте носили вот на пробор священную краску, что говорил о том, что она является благословленной, а не проклятой. Она благословлена, все ее благословили. Она благословлена. Она сама Лакшми становилась богиней процветания. Сама Лакшми. Если жена в семье недовольна, говорится в трактатах, то дела мужа просто не могут идти хорошо. Просто не могут идти хорошо. Просто не могут. Современные мужья так озабочены своими планами, что забывают о счастье своей жены. И это сразу же оказывает влияние на их процветание. Поэтому счастье женщины в доме важнее, чем остальные дела мужа. Если он добьется счастья у жены, то тогда все дела у него хорошо пойдут. Он будет благословлен богиней Лакшми, богиней процветания. И заканчивалась церемония награждением священника, которое было достаточно большим, ему или корову дарили, или коня, то что такое, чтобы отплатить ему за то, что он взял на себя это все, вот эту ответственность на себя, часть этой кармы, что тот, кто проводит обряд, он берет на себя 1/6 кармы этих всего этого процесса. Поэтому ему дают большое пожертвование. Причем в завершении муж и жена еще на всякий случай должны были постоять и посмотреть или на солнце, или на полярную звезду, чтобы получить от них вот эту дополнительную силу в постоянстве. Дополнительную силу в верности. Потому что это такие очень стабильные элементы Вселенной. И скреплялась супружеская верность не веселой брачной ночью, а воздержанием. Дальше следовало воздержание. Издевательства какие, да? Дальше следовало воздержание. Которое в строгих случаях до года доходило. Чтобы родился сильный ребенок, необходимо сильное воздержание. Сильный ребенок. Если ребенок просто вот сильных чувств рождается, то он будет подвержен влиянию чувств. Если ребенок от воздержания рождается, он сможет воздерживаться. В нем будет сила. То есть от чего рождается ребенок? От чего рождается, тем он и становится. Поэтому в общем варианте минимум 3 дня. Минимум 3 дня было воздержание какое-то. Так или иначе, это доказательство того, что брак создается не просто ради плотских утех, а ради защиты друг друга, ради нечто более высокого, ради вот аскезы, ради терпения, ради воздержания. И уже на этот, допустим, четвертый день в доме уже готовилась пища, которую молодожены кормили друг друга. Это и был их настоящий первый день супружеской жизни. Вот когда они накормили друг друга, это был их первый день супружеской жизни. Поэтому как только супруги перестали кушать вместе, это уже начало разрушения семейного уюта. Начало разрушения семейного очага. Поэтому нужно стараться во что бы то ни стало сохранять эту добрую традицию. Дома кушать вместе, за общим столом, всей семьей. Это есть семья, да. Это есть семья. А семья там, где мы едим. То есть семья буквально, если мы будем говорить просто, это те, кого мы кормим, и те, кому мы соблюдаем верность. Вот это семья. Вот кого мы кормим и кому мы верны. Вот это семья. Так можно, кстати, войти в семью Бога тоже. Для этого нужно освящать пищу, то есть кормить Бога фактически. И соблюдать ему верность. Вот в семье уже Бога. Да, уже готра. Божественная готра называется. Готра — это семья. Человек входит в эту семью. Почему нет? И наконец, вот это отречение. Вчера мы говорили о том, что отречение от мира становится сейчас модной тенденцией. Однако в этих стихах мы находим серьезное предупреждение. Мудрецы утверждают, что отречься от мира может только тот, кто полностью очистился от влияния материи посредством исполнения своих обязанностей. Кто полностью очистился от материи, от влияния материи через четкое исполнение своих обязанностей. Поэтому путь к отречению лежит через неукоснительное соблюдение всех своих обязанностей в течение продолжительного времени, до тех пор, пока кто-то свыше, духовный наставник, не позволит нам принять отречение, увидев нашу чистоту. Сам человек не может принимать отречение. Не может сам принять отречение. Только свыше кто-то ему может это разрешить, посоветовать. То есть любая торопливость в этом деле приводит к посмешищу. Человек посмешищем становится. Это вот преждевременное отречение — это посмешище. То есть развод не является отречением. Развод — это преступление. Это не отречение. Человек должен быть очень аккуратен поэтому в своих поступках, чтобы вместо отречения не совершить преступление. Значит, вроде бы хотел отречься, получилось преступление. То есть это вот сама по себе бездеятельность, человек думает, что он будет бездействовать, это как-то его спасет. Нет. Сама по себе бездеятельность не избавляет человека от проблем или от кармы. Нет. То, что человек ничего не делает с материей, это еще не значит, что он ничего о ней не думает или ничего о ней не говорит. Нет. Процесс все равно общения с материей продолжается. Поэтому только деятельный путь считается безопасным. Путь действия считается безопасным, так как предполагает деятельность, через которую человек может очиститься, исполняя свое предназначение в этом мире. Своевременные долги – это путь, который мудрецы называют путем преодоления проблем. Путь преодоления проблем. Каждый шаг по нему избавляет человека от целого уровня неприятностей в этом мире. Поэтому изучивший эту науку, науку деятельности, науку карма-йоги или будхи-йоги, становится настоящим йогом. Только он становится настоящим йогом. Каждое действие которого приводит к возвышению сознания. Он знает, как действовать так, чтобы возвышать сознание. И что это за деятельность? Такая мы с этого начали сегодняшнюю лекцию. Поэтому сейчас к этому вернусь. Это деятельность в любви к истине. Человек настолько развит, насколько он любит истину. Насколько он любит Бога. И все, что помогает ему больше любить Бога, больше любить истину, это часть его пути. Поэтому не важно, откуда к нему это приходит. Это часть его пути. Любовь всегда деятельна, мы это выяснили сегодня. Поэтому она выражается в служении, в заботе. В служении Богу, в заботе о его детях. И такая любовь всегда бескорыстна. Бескорыстна. Человек любит не за что-то. Не за что ему дается. Бог дает пищу каждому. Даже муравью или воробью, все находят себе пищу. Настоящая любовь как раз проверяется тем, что мы ничего не получаем, а наша любовь только усиливается. мы не получаем, а любовь усиливается. Более того, мы теряем, а любовь усиливается. Если это настоящая любовь, она будет усиливаться от того, что мы ничего не получаем и даже теряем. Если это не настоящая любовь, она тут же уйдет. А за что его любить, скажет он? Слышали такую фразу? А за что его любить? Он же ничего мне не дает. Так это просто не любовь. Если не дает, а ты любишь, то любовь только усиливается. Вот. Вот как интересно, это настоящая любовь. То есть чувство, которое появляется от того, что мы что-то получаем, называется не любовь, а благодарность. Это у нас благодарность. А благодарность это еще в лучшем случае причем. Это еще хорошо, что если благодарность. Соответственно, если мы чего-то не получаем, в сердце появляется что? Неблагодарность. Неблагодарность, обида, раздражение. То есть, видите, двойственность. Двойственность. Меня обманули, говорит такой человек. Обещали процветание, здоровье, молодость. Взяли мои пожертвования, все равно старею прямо на глазах. Обманули. Это все не имеет к любви никакого отношения. Нет. Поэтому наш путь любви это искать примеры бескорыстной любви. Общаться с такими личностями, слушать о них. Одним словом, любить Бога это слушать о том, как любить Бога. Как любить его? Очень интересно. Поэтому вот эта наука деятельности раскрывается в этой третьей главе. Вопросики, пожалуйста. Слушаю.
То есть как же отличить все-таки ответ от ответа?
Как хотите. Это ваш выбор. Мы абсолютно свободны. Поэтому мы идем за кем-то. Нельзя идти своим умом. Нужно идти за кем-то. Поэтому путь в этом мире это путь за кем-то. Примите кого-то и идите за ним. И он вам будет объяснять какие-то концепции. Поэтому мои лекции я объясняю свою концепцию, ту, что я понял от своего учителя. Вот, все. А это ваш выбор. Абсолютно. Абсолютно свободный выбор. Да, вот я рекомендую не смотреть, это вот мое мнение, да. Очень рекомендую. И считаю, что он очень вреден и полностью противоречит Бхагавадгите. А мы ее изучаем. Поэтому я считаю, что она будет вредна для изучающих Бхагавадгиту. Потому что может сбить ум на ложные, хитрые материалистические доводы. Вот они в этом и хитры, тем, что они кажутся очень доказательными и очень сверху приходящими. На самом деле очень хитрый обман. Обман очень хитер. Поэтому лучше не сбиваться на какие-то параллельные пути, очень похожие. То есть в чем, в общем-то, хитрость этого мира в том, чтобы сделать похоже. Вот Китай, вот я жил рядом с Китаем всю свою жизнь. И вот Китай этим очень знаменит, он все делает очень похоже. Только одна буква в названии отличается. Не Adidas, а Addas. У них и нету. Addas. Вот очень похоже. И можно сказать, что да, вот идеально похоже, вот точно, вот Adidas, точно. Но одной буквы не хватает. И специалист вам скажет, не Adidas, это никакой. Подделка. Поэтому да, очень красиво, понимаете, очень здорово. Так все здорово звучит. Можно все действительно очень похоже. Но не оно. Не оно. Понимаете, подделка. Поэтому вот извините, вот подделка. Штамп. Подделка. Контрфакт. Не оно. Очень похоже. Но не оно. И вот весь Китай, он на этом работает. Тут, наверное, 90% всех товаров, которые вот ходят по миру, это китайские подделки. Все подделано. Все. Очень так здорово подделано. Еще эти салоны мод, ну ведущие, они еще не успели первую партию выпустить, Китай уже выпустил. У них там где-то техническая разведка, там у них все работает. У меня был один, так сказать, товарищ, он работал в этой разведке. Все, они узнавали раньше, то есть еще завод не начал выпускать, у них уже все технологии, они уже у себя выпустили в сарае. Все, уже везде продается, эти несчастные вот эти домомод там все вот эти, они плачут. Плачут, потому что они выпускают, а уже все давно в этом ходят, оно все кривое немножко. Очень похоже, да. Но подделка. Подделка. Имитация. Имитация. Да, поэтому похоже, факт. То есть вы правы абсолютно. Очень похоже, да. В этом есть доля. Вот в этом, это называется профессиональный обман. Профессиональный обман это взять там 70% правды. Но вот своих 30 добавить и становится подделка. Понимаете? Вот самого главного элемента нет. Вот могут быть двое кроссовок, Понимаете? Но в одних есть это специальное вот устройство, что, чтобы, это сказать, ногу не вывернуть, а в других нет. Знаете, вот есть специальные кроссовки, вот если вот вы по горам ходите, вот бывают тут, они должны быть устроены специальным образом. Вот в одних есть, а в других нет. Вот вроде бы все, но вот одной штучки нет, и все. И потом раз, и ногу подворачиваешь. Вот поэтому в этом-то и идея, что или есть вот эта прямая мудрость, данная от Бога, или это, конечно, да, там 70% какой-то правды, да, действительно нет, почему нет? Потому что если явно говорить неправду, то тогда, конечно же, все. Будет сразу же это раскрыто. Но когда вот 70% правда, а 30% хитрость, вот это современная, очень такая грамотная, хорошо спланированная идея, да. Да, очень интересно, да. И она поэтому волнует умы. Потому что очень хочется дешево, а купить то, что очень дорого, и это дешевка. Духовная жизнь требует большего. Намного большего. Намного больше. А это дешевка. Дешевка. Визуализация — это дешевка. Духовная жизнь — не визуализация. Духовная жизнь — это смирение. А смирение — это так непросто. Это так непросто. А там смирением и не пахнет. Не пахнет. Поэтому да, красиво, но дешево. А у нас путь дорогой. Мы должны свою жизнь, в общем-то, отдать. Это не так просто. Великая цена. И тут не хочется купить подделку. Это не хочется. Поэтому все-таки давайте Бхагавадгиту изучать, а не современные трактаты по бизнесу. Все-таки лучше Бхагавадгиту. Очень рекомендую. Видите, сколько лекций по бизнесу читается. А по Бхагавадгите всего 2 в Москве читаются. Ну, 3, может быть. Потому что то подделка, ее интереснее слушать. А Бхагавадгита тут становится немного грустно. Потому что цена высока. Цена высока. В этом идея, да. Поэтому не ведитесь на дешевое. Не ведитесь. Настоящий бриллиант не может стоить дешево. Не может стоить дешево. Настоящий бриллиант дорог. Дорог. Пожалуйста. Вопрос, да?
У меня такой, может быть, банальный вопрос. А что такое истина с вашей
точки? Истина, истина с моей точки зрения, это истина с точки зрения моего учителя. Для меня это истина. Вот я ее пытаюсь передать. Поэтому то, что я рассказываю, это о понимании истины моего учителя. Мой учитель Индрадюмна с вами. Можете найти его книги, можете найти его лекции, послушать, можете зайти на его сайт. У него есть официальный сайт, его дневника, почитать его жизнь. Да, очень интересная личность. Козла, да.
Что вы верите, что я позволяю тебе потом все
вчера? Да. Да. Вот хороший вопрос, как вы думаете? А я еще скажу страшнее, потому что дальше написано, что человек должен быть убит столько раз, сколько волосков на теле убитого им животного. Поэтому грустно. Грустно. Но он через это очищается. Потому что он понимает закон, по которому действует. Он честно идет на это. Понимаете? Он честно. И так как он честно идет по этому пути, это его очищает. Он честно. Это уже путь. Да, это веселый путь.
А может быть, все-таки, когда дает согласие, он просто не осознает, что можно убить просто так, надеюсь, что его не убьют.
Ну, какая разница? Но он уже хотя бы это говорит. Поэтому это путь. Он уже хотя бы это может произнести, что я тебя убиваю, а потом ты меня можешь убить. Вы вот придите на мясной рынок и попробуйте это кому-то сказать. Вот вы когда покупаете вот этот кусок, вы скажите продавцу, что я сейчас покупаю у тебя этот кусок мяса, но это животное в следующей жизни будет должно меня убить. И вот посмотрите на их лица, смогут они это сказать или нет. Они закричат: о, спасите, милиция. Понимаете? Они не будут это говорить. Они будут с вами сильно ругаться. Это величайшее состояние сознания уже. Это путь. Человек уже идет по этому пути. Он уже понимает, что он делает, но еще пока не может не делать. Но он уже старается это ввести в рамки. Это уже один день в месяц. Это уже козел. Гадость какая. Понимаете? Да. Это он уже мантру произносит. Это он уже по всем правилам делает. Он очищает. Правила очищают. Поэтому даже если это действие, как кажется, не высокого рода, но оно по правилам, это уже действие. Понимаете? Это уже действие. Понимаете? Действие уже. Не так просто. Понимаете? А поэтому для любого человека на любом уровне развития, с любыми желаниями, есть возможность идти по пути. Просто нужно узнать, что конкретно делать. Если не можешь не делать, то просто делай это по правилам. Понимаете? Делай это по правилам. По правилам это делай. Понимаете? По правилам. То есть, если ты колешься, хотя бы шприц одноразовый используй. Понимаете? Я просто говорю. То есть по правилам это дело. Если ты хочешь на всей скорости проехать, хотя бы ночью проедь, когда никого нет на этой дороге, не нужно днем по ней гонять. Если тебе вот прямо, вот ты купил себе машину, там 300 лошадей, и тебе некуда на ней ехать, одна пробка в Москве, одна сплошная. И вот я понимаю, им хочется, они купили там за 60 тысяч долларов эту машину. И там 300 лошадей, она аж подпрыгивает на месте. Такой там мотор. Да. Да, им хочется. Но ты едь тогда, когда там нет никого, или там на место на это выйдет, да, на этот аэродром там какой-то, там, Тушино там или куда, да, там это, господи, выйдет. Сделай это по правилам, вот разгонись и разбейся. Но не убей никого. Понимаете? Пожалуйста. То есть вот сделай это по правилам, все будет нормально. Понимаете? Даже в мире преступности есть правила. На своей территории грабь. На чужой не грабь. Понимаете? Тоже есть какие-то правила. Да, конечно, это низкие правила. Но все равно правила. То есть, видите, мир не дает жить без правил. Не дает. А для чего эти правила нужны? Если человек начинает принимать правила, он принимает закон. Закон всегда сверху дается. И он поэтому принимает закон кармы, в конце концов. Закон Бога. То есть, он уже косвенно принимает закон Бога. Он уже понимает. Да, мне, в принципе, на Бога абсолютно все равно. Но закон его есть, он это понимает. Но с законом лучше не спорить. То есть он косвенно принимает абсолютную истину. Но он все равно ее принимает. Понимаете? Он все равно принимает. Например, политик может кричать, что да я не согласен с этим президентом, с этим советом министров. Вон дом стоит напротив. Я с ними со всеми не согласен. Но он идет в магазин и платит за хлеб. Что это значит? Он согласен с их законами. Понимаете? Он может говорить что угодно, но за закон он не может выйти, поэтому он принимает их косвенно. Все равно принимает. Говорить может все что угодно, но закон он принимает. На красный свет он не побежит через дорогу. Почему? Закон все-таки есть. И они его представители, он их принимает. Если ты их не принимаешь, иди бери хлеб бесплатно, иди на красный свет через дорогу. Какая проблема? Нет. Он принимает закон. Принимает. Значит, косвенно все-таки находится в рамках этого развития. Так интересно. Поэтому, да, как мы говорили, косвенный путь, но путь, все равно путь. То есть человек идет по этому пути. А поэтому и давались, как мы читали, эти 18 пуран. Трое, 6 пуран для гуны невежества, 6 пуран для гуны страсти, 6 пуран для гуны благости. И мы поэтому изучаем, в общем-то, раздел Бхагават пурана. Высший пуран. Трансцендентный раздел Бхагават Пурана. Не разводить?
Если, например, человек живет в этой машине.
Ну что?
И что, просто терпеть?
Что значит терпеть? Кто сказал? Почему? А что по-вашему любовь? Вот мы сегодня разбирали вот термин любви. Что по-вашему
любовь?
Это очень много. Это значит, что он вас хотя бы беспокоит. То, что вы испытываете раздражение, это любовь фактически. Любовь. Вот любовь действительно уходит, когда мы ничего не испытываем. Вот ничего. Вот действительно, вот, ну, а любовь ушла. Но если нас это сильно беспокоит, тревожит, волнует, мы негодуем, нам плохо от этого. Это любовь. Просто другая сторона медали. Тут в этом мире все с двух сторон. С этой стороны весело, а с этой грустно. Весело было, скажите? Было. Теперь что? А грустно. Все честно. Любовь, вот она, с двух сторон. А вы хотели только с одной стороны? Нет. Будет и другая сторона, грустная. Любовь, вот она, родная. Честная. Все хорошо. Вы от него раздражаетесь, он от вас раздражается. Чистая, стопроцентная любовь. Я вас поздравляю, вы любите друг друга. Как это раньше женщина говорила, но на Руси бьет, значит, любит. Помните, нет? Бить перестал, точно себе какую-то любовницу завел. Понимаете? А так замечает. Бить, конечно, не надо. Сам принцип, да, что... Это нормальный процесс.
А что,
а что делать? Убить его? Убейте.
Я не знаю, но при этом вы говорите, что женщина, да, ну, не то, что женщина, вообще человек имеет право, нет, но справа, конечно, есть выбор, даже неправильный путь.
Правильно, да. Да. Поэтому вот, подождите, я еще не ответил человеку, да. Я еще не ответил человеку. Не ответил, подождите. Сейчас я еще отвечу
человеку.
Да.
Человек удерживает, дает развод.
Да, видите, как интересно. Принцип-то какой? Во-первых, мы должны понять нашу простую идею, что мы получили то, что мы заслужили. Если мы не готовы это принять, ну тогда отойдите в сторону. Живите отдельно. Ну не разводитесь. Муж и жена должны жить отдельно. Они должны жить в одной комнате на одном диване. Они должны жить как минимум в разных комнатах. Вы в разных комнатах живете? Я вас спрашиваю, вы в разных комнатах живете? В одной, видите? Это очень вредно для здоровья. Муж и жена должны жить отдельно. Потому что когда они вместе живут, они настолько разные, что они обязательно будут как кошка и собака, вот обязательно. Вот немножечко вот раздражаться. Потому что все разное. Понимаете, вот все разное. Одна и та же вещь, они по-разному воспринимаются. Поэтому вот хотя бы вот в разных комнатах, на разных кроватях. Вот я вот честно рекомендую. Вот тогда вы будете жить спокойно. Так было всегда. Это не я придумал. Это не моя идея. А всегда дом делился на эти две половины, мужская и женская. Они жили в разных местах, спали. И потом было поэтому интересно. Понимаете? Встретились, поели, разошлись. Так здорово, понимаете? Она пошла менять свои занавески, думать, а вот занавески новые купить или старые оставить? Или эти подсинить? Знаете, а может стразы ставить? Вообще столько разных вариантов. Знаете, а он пошел перебирать опять там свои как эти колеса и думать, а менять летнюю эту резину на зимнюю или не менять. То есть вот он радостно сидит, у него посередине это железяка, и он думает, вот железяка, хорошая железяка, но ненужная. Знаете, это вот мужская проблема. Вот ненужная железяка, но хорошая. Знаете? Да, и женщине это трудно понять. Знаете? Ну что вот она масляная такая вот, здоровская масляная такая тяжелая железяка. И вот они сидят в своих комнатах и довольны абсолютно. Такой. Посидели, потом пришли, поужинали, опять здорово разошлись. Понимаете? Все довольны, счастливы. Он свою передачу смотрит, а он свою. А не то что, переключи, говорю, невозможно это больше смотреть, невозможно. Она плачет, сидит, а он сидит, смеется. То есть у них абсолютно разные эмоции. И он еще сидит и издевается. Он сидит и говорит, а что ты не плачешь? Уже пора. Слышишь, музыка заиграла. И там музыка. Ну что ты не плачешь? Плачь, уже пора. Это же Голливуд, там все. Музыка заиграла, нужно плакать. Знаете, нет, вот там музыка до конца не отыграется. Сопли пошли. Что ты не плачешь? Давай плачь. И он потом свой включает, он говорит, что опять свой мордобой смотришь? Мужики. И все. Нашел передачу, там про танки. Там танки туда-сюда. Какой был танк был в 35-м году? Был такой здоровский танк. Такой. Настоящий был танк. Вот вообще. И вот так вот. Как можно вместе жить? Все разное, все, понимаете? Ей нужно чай с печеньем, а ему нужно вот рожек побольше. Понимаете? Рожек. А ей с печеньем. Зачем на ночь так много есть? Как зачем? Есть надо всегда и много. То есть у них разные понимания, разные абсолютно. Понимание. Еще храпеть начинают оба. И соревнуются, кто первый уснет. Кто последний. Невозможно. То есть должно быть вот это пространство между мужчиной и женщиной. Должно быть это пространство. Пространство должно быть, мы разные, поэтому пространство должно быть какое-то. Если мы его не соблюдаем, то тогда начинаются проблемы. У нас начинаются эти, так сказать, окошачьи, собачьи проблемы. Мы не понимаем друг друга. Понимаете? А поэтому, ну, научитесь жить как-то. Хотя бы на разных диванах поспите. Понимаете? Сразу будет легче. Вот гарантию даю. Вот как практический психолог говорю. Понимаете? Будете спать отдельно на разных диванах, будет скандалов в 3 раза меньше. В 4 раза меньше. В 5 раз меньше будет скандалов. Понимаете? Вот просто вот будет спокойнее жить. И главное, вот с собакой на одном диване не спать. Это такая большая семья. Муж, жена, между ними собака. Что делать? Ну, это я так грубо рассказываю. Но так.
Но это все теория. В жизни не всегда возможно развить этот пример.
Почему?
Ну, допустим, живу в одной квартире.
Ну,
с ребенком.
Ну.
Ну,
ну, так что делать? Быть, как приходит, да. Все как должно быть, все честно. Вы на это сами пошли и добровольно. Никто вас не заставлял. Так же?
Ну, все против родителей.
Ну, так я говорю, все против, даже я против. Но любое дело, оно начинается очень весело, интересно. А потом мы его изучаем, поглощаемся, наши чувства вспыхивают, потом становится грустно, мы все это понимаем, с кем связались, и мы понимаем, что это на всю жизнь, и что это нужно все терпеть. И вот опять ничего не получилось идеального. Ничего в этом мире идеально не получится. Это мир не идеальный. Поэтому отношения не идеальные, семьи не идеальные, мужчины не идеальные, женщины не идеальные, дети не идеальные, родители не идеальные, зарплата не идеальная, я тоже не идеальный, мой компьютер не идеальный, все не идеально, все. А поэтому не нужно ждать идеальности. Вот все здорово, вот у вас все нормально, вот я говорю, вот так у всех все хорошо.
А вот по отношению к ребенку, как лучше? Ну вот лучше воспитывать такой нервозной атмосферы?
Это не нервозная атмосфера, это абсолютно стандартная атмосфера. Это не нервозная атмосфера. Да, это нормальная атмосфера. Пусть знает, что его ждет. Все абсолютно честно. А что вы хотите сделать? Вы не измените так просто ситуацию. Невозможно взять и поменять на ситуацию просто с одной, с нервозной ситуации на ненервозную. Нужно подняться над этой ситуацией. Все будет хорошо. Вот мы плывем в одной лодке в этом океане, пересели в другую лодку. Какая разница, все равно в этом океане. Мы получаем честно то, что мы заслужили. Только еще более худший вариант получим, если поменяем. То есть опыт таков, что еще хуже становится. То есть лучшую лодку на худшую. Мы понимаем, что было хорошо, только после того, как мы это теряем. А пока оно есть, нам кажется, о, как плохо, а у других все лучше. Вот все так думают. Вот все ко мне приходят, говорят, почему у меня так плохо, почему у всех так хорошо? Почему я вижу, что у всех так хорошо, а у меня так плохо? Да у всех одинаково. Понимаете? У всех одинаково. А просто взрослая жизнь, это все торжественно скрывать, никому ничего не говорить. Но у всех весело, всем весело, всем. Потому что ум у всех один и тот же. Ум это ему сначала интересно, а потом он это изучает, ему это нравится, а потом он все понимает, и ему это наскучивает. У всех. Понимаете? И хочется новизны всем. Всем хочется новизны. И мы этот поиск новизны обоправдываем тем, что у нас что-то не получилось. Ни у кого ничего не получилось. Потому что мы разные. Мы не идеальны. Мы не подобны друг другу. Мы не созданы для того, чтобы быть вместе вечно. Нет. Мы созданы для того, чтобы помочь друг другу идти по этому пути. Но это не наш путь быть вечно вместе. Мы обязательно расстанемся. Очень скоро, не бойтесь. Просто потерпите немножко, и так мы все расстанемся. Даже не заметите, но как быстро придет это время расставания. Недолго совсем. А семейный долг вы уже выполнили. Ну потерпите немножко, и все и так разойдутся в разные стороны. Дети уедут, все, муж сам спокойно уйдет куда-нибудь. Все разойдутся, скоро все разойдутся. Жизнь такая, все расходятся в разные стороны. Все сначала сходятся, потом расходятся. Мы сегодня как сошлись, вот видите. Сейчас разойдемся все. Так же и семья. Все сошлись весело, ну покушали какое-то время, разошлись в разные стороны. Все, только могилки остались в разных местах земли. Это уже скоро произойдет, но мы должны это честно прожить, благородно. Что такое благородно? Честно заплатить цену. Мы должны за это цену заплатить. Мы сами это купили. А мы пытаемся вернуть. Мы думаем, какая-то гарантия есть на супруга. Что вот, 10 лет гарантии. Видите? Вот за эти 10 лет, если он мне перестанет нравиться, я его верну обратно. Нет гарантии в семье. Но, к сожалению, раз и навсегда. Понимаете, и вернуть невозможно. Поэтому вот это честная цена. Вот мы этого красавца купили, мы его хотели сами. Мы сами молились Богу, чтобы он стал нашим мужем и чтобы она стала нашей женой. Не помните? Нет, я вам напомню. Вы сами все очень сильно молились и говорили: пожалуйста, 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 я все, все отдам, все, все, я его исправлю, я все буду о нем заботиться, я сделаю все как надо. Все, дали, на, получи. Говорю: о, какая высокая цена. Высокая, кто сказал? Это целый человек. Целый человек, полный набор. Понимаете? Подарок вот этот. Понимаете? Куркумой намазанный. Понимаете? Да. А вот если он сейчас придет, сейчас вот его вот мне приведите, я с ним поговорю, он то же самое расскажет. Спорим? Ну, давайте сейчас поспорим. Вот сейчас его приведем и его спросим. И он сколько всего расскажет. Понимаете? Вот я это вижу каждый день. Он приходит, потом она приходит. И все по очереди. Одно это. Слово в слово. Слово в слово. Потому что мы оба очень-очень точно подобранные по цене, не подарки. Понимаете? Очень подобранные. Друг для друга, не подарки. Вот абсолютно. Вот мы соответствуем друг другу. Два сапога, вот пара. Понимаете? Вот они мы. Вот нужно честно. Вот потому что насколько мы его терпим, насколько он нас будет терпеть. Понимаете? Факт. Поэтому прилагайте свои усилия. Почему нет? Какие-то вопросики? Один еще. Один, да. Конечно, да.
Вот. И как это все вот в жизни воплотить, так чтобы потом это не было обидно.
Чтобы не было обиды?
Да, чтобы вот в результате как бы не обижаться самому.
Чтобы саму не обижаться? Так терпеть, что самому не обижаться?
Ну, да, то есть вот
это как
ты понимаешь, что человек там говорит тебе там, вот то-то, ты понимаешь, ну я очень был там лучше, я так старался, но ему-то, может быть, даже страна труднее, вот, тебе нужно сказать, что ты изменился, это не время принять. Вот. А чтобы не обижали.
Слова обижают, когда мы не любим друг друга. Ну, поэтому нужно понять, что нужно развивать свою категорию на любви к живому существу. Потому что если мы любим человека, нас не обижают его слова. Но когда эта любовь уходит, и мы уходим с этой, в общем-то, философской концепции, что мы не просто муж и жена, а мы, в общем-то, родственники. И поэтому мы должны сохранять эту позитивную составляющую нашего сознания, то нас все начинает раздражать. То есть раздражение — признак того, что мы философски забыли о том, что мы родственники. Мы философски приняли немножко эту позицию отчуждения. Поэтому нас начинает раздражать. Любимое, оно все равно нравится. Да, оно плохо работает, но все равно нравится. Да, да, вот тут вот они достатки есть всегда, но мне это нравится все равно. Мужчина может ругать свою машину, вот тут, не то. Ну подари, ага. Понимаете, да. Недостатки есть, но нравится.
Хорошо, да, не поняла.
Не понял. А кто кому говорил, что люблю?
И вот даже при этой ситуации, он говорит,
любя разведусь?
Да.
Мощно. Люблю, но разведусь.
Да.
Хорошо звучит. Ну, любовь у него такая, что делать? Вы же сами его нашли. Вы же его нашли, нет? Вот вы его нашли. Вот, получите. Ваш набор. Понимаете? Это честно. То есть вы себе нашли такую любовь, от которой вот такие взаимоотношения. Вот, расплатитесь за это честно. Примите это. Я сама нашла, вот я честно получила. Понимаете, вот оно, честное. Понимаете, честное.
Вот с моей стороны, например, ситуация такая, хорошо, ты хочешь разводить, пожалуйста.
Но он же вас не спрашивает? Ну нет, ну вот и все. Вот вы честно получили то, что заслужили. Что делать-то?
А вот это преступление.
Ну так это же его преступление. Что вы можете делать? Ну убейте его. Чтобы он с вами не разводился.
Хорошо,
что делать-то?
Как жена, ну можно что-то.
Вы честно берете на себя ответственность. Вы сами вошли в эту ситуацию. Вы берете на себя... Были вчера на лекции? Вот, не были. Вот, переслушайте вчерашнюю лекцию. А, когда мы берем на себя 100% ответственности, эта проблема перестает на нас давить. Понимаете? Мы виноваты в этом. Мы сами все это нашли, мы сами все это создали. Мы этого хотели. Вот оно пришло, вот таким вот боком повернулось. Но мы этого хотели. Все честно, мы хотели как лучше, получилось как всегда. Если мы на себя берем эти 100% ответственности, никакой проблемы нет. Все. Мы понимаем, да, честно. Но если мы не хотим брать 100% ответственности, значит, мы не хотим платить по счетам. Моих тут 20%, его 80%. Все. Он виноват. Нет, мы виноваты. Мы сами вошли в эту ситуацию. Если не сами, значит, вас под автоматом туда вели. Дайте мне запись этой съемки, когда вас вели под автоматом. Нет. Я говорю, что сами бежали, причем в припрыжку. Понимаете? Поэтому теперь нужно за это заплатить. Заплатить нужно за это. За это можно было ли до заплатить, или позже. Поэтому я сегодня объяснял, что как мы до не заплатили, не соблюли все вот эти правила, этикеты, культуры, чистоплотности. Поэтому платить приходится после. Знаете разницу? А после всегда грустно. Потому что мы позже платим. И поэтому культура нас учит доплатить. До этого заплатить. Чтобы мы брак создали, уже все заплачено, а дальше уже только хорошо. А так мы ничего не заплатили, брак создали, а потом вот расплата начинается. Рассрочка такая. Долгая, упорная. Все честно. Это наше. Наше, на 100% наше. Поэтому честно, благородно нужно взять и заплатить. Не получилось, хоть шути, уходи, что я могу сделать. А ты с этим согласна? Нет, я с этим не согласна, это грех. Все. Но на что вы можете сделать? Вы не можете ничего сделать. Вы можете просто это честно принять. Да, это моя проблема. Это вот это есть смирение, когда человек на 100% принимает себя виноватым. Да, я виноват, я сам это все создал. Это моих рук дело. Это мое творение. Все, что вокруг меня, это я сам создал. Вот я это честно получил, все. Я принимаю это честно, да, это мое на 100%. Вот я честно получил, все, честно получаю, да. Я должен все это пережить, должен все это принять честно. Да, это неприятно, никто не говорит, что это будет приятно. Но это честно, это называется благородство. Будьте благородны, честно это примите. Ну а как? Ну, не всегда это сразу получится. Не всегда. А прощение – это естественное состояние сознания. И поэтому, если мы действительно на 100% на себя принимаем эту ситуацию, то это естественное прощение. Это естественно. Потому что он-то ни в чем не виноват, я же на 100% виноват. Поэтому он, естественно, вот находится для нас в этом состоянии того, кого мы просим прощения, что мы, в общем-то, ввели в эту ситуацию. Ну, это не очень практично.
Не практично.
Да.
То есть он это не поймет?
Нет.
Он
должен тоже на 100% принять на себя вину тогда. Но если он принял ее частично, то это будет для него еще одним доводом, что он прав. Поэтому не всегда вот эта вот философия должна на уровень речи выводиться. Говорили, наш путь — это путь деятельности. Действуйте так. Но речь — это не всегда так. А речь нужно использовать на одинаковом уровне сознания. То есть, если наше сознание на одинаковом уровне, мы можем об этом говорить. Но если наше поведение явно разное, наш уровень явно разный, речь не помогает, только все ухудшает. Только все ухудшает. Поэтому общение на уровне речи, в общем-то так, в общем-то, ну, поговорить о чем-то можно с более-менее равным человеком. А иначе наше раскаяние, оно будет не принято. Оно только все ухудшит. Неуместно, да. Хорошо, большое спасибо.